Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к лицу», у микрофона Данила Гальперович. В гостях у программы «Лицом к лицу» председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов. А вопросы ему задают Мария Жиго из газеты «Ле Монд» и Олеся Герасименко из газеты «Ру». Здрасте, Олег.
Здрасте.
Здрасте, коллеги.
Здравствуйте.
И я думаю, что, конечно же, мы поговорим как о бесконечных проблемах, которые «Мемориал» испытывает в общении с властями Северного Кавказа и, в частности, с властями Чечни, так и о том, что все-таки делает правозащитный центр, потому что очень много делается этой организацией, надо знать о том, какие отчеты она делает, какие исследования она проводит. И вполне возможно, уважаемые радиослушатели, у вас будет как бы после этой программы более пристальное отношение к деятельности правозащитного центра «Мемориал», потому что очень много и тщательно эти люди занимаются вот правами человека в действии. Ну, до того, как мои коллеги, я начнем расспрашивать Олега Орлова по традиции биография нашего гостя.
Олег Петрович Орлов родился 4 апреля 1953 года в Москве. Учился в сельскохозяйственной Тимирязевской академии. Позже перевелся на биологический факультет МГУ. После окончания университета работал в Институте физиологии растений Академии наук СССР. Уже во время работы в институте в 1979 году, после начала войны в Афганистане, Олег Орлов самостоятельно изготовил копировальный аппарат «Гектограф» и в течение 2 лет расклеивал политические листовки, посвященные войне, ситуации в Польше и деятельности движения «Солидарность». В 1988 году Орлов стал одним из первых членов инициативной группы «Мемориал», основной целью которой тогда было обнародование сведений о репрессиях в СССР и освобождение политзаключенных. В 90-м году Олег Орлов участвовал в деятельности избирательного блока «Выборы 90». Был доверенным лицом правозащитника Сергея Ковалева на выборах в Верховный Совет РСФСР. После избрания Сергея Ковалева депутатом работал в аппарате Верховного Совета, занимал должность ведущего специалиста Комитета по правам человека. Одновременно Орлов стал председателем Совета правозащитного центра «Мемориал». Олег Орлов бывал в зонах конфликтов в Нагорном Карабахе и Приднестровье. С 1994 года работал в зоне военного конфликта в Чечне. В 2004 году Орлов стал членом Совета при президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека. В 2006 году Олег Орлов вышел из этой организации в знак протеста против комментария российского президента Владимира Путина по поводу убийства журналистки Анны Политковской. С 2006 года входит в Координационный совет Российского антифашистского фронта. В октябре 2009 года Европейский парламент наградил «Мемориал» и Олега Орлова премией Андрея Сахарова.
Ну что, все вроде верно, да?
Да, очень верно.
Ну что ж, коллеги, пожалуйста, и кто первый? Мария Жиго.
Олег Петрович, скажите, пожалуйста, что вам дал эту премию, которую вы получили от Европейского парламента? Это вам помогло или это...
Вы знаете, вот для «Мемориала» эта премия прежде всего моральная поддержка. Это очень важно и в значительной степени для наших коллег Северного Кавказа, потому что вот бывает работаешь, и руки опускаются, ну вот кажется, ложкой черпаешь море. И вот такая внешняя, высокая, лестная для нас оценка, ну, придает некоторые силы. Вы знаете, мы раньше думали, что такие премии помогают защищенности, да, вот человек известный или организация известная, значит, ну, не убьют, скажем. Но оказывается, это не так. В нынешней России убивают и очень известных людей.
Олеся Герасименко, пожалуйста.
Я переведу на злободневную тему разговор. Вот на прошлой неделе привезли в Москву задержанных родственников смертника Евлоева, который взорвал Домодедово. Среди них, как вы помните, есть несовершеннолетний его брат, да, его сестра чуть старше и друг. Вот. Вы можете как-то прокомментировать вот всю эту историю с селом Али-Юрт, где они жили, и возможные причины, почему взяли вдруг несовершеннолетних в качестве главных подозреваемых и единственных до сих пор, да, и называют их уже фактически организаторами теракта?
Вы знаете, нет, прокомментировать не могу. Наши коллеги сейчас выясняют некоторые обстоятельства их задержания и вообще обстоятельства вокруг этой семьи в селе Алиюрт, то есть коллеги, которые работают постоянно в Ингушетии. Но пока ничего мы такого, в общем, заслуживающего внимания не выяснили. Если родственники к нам обратятся и будут говорить о нарушении прав задержанных, мы можем оказать им помощь, как это бывает обычно. Но ничего более конкретного сказать не могу.
А еще тогда продолжение темы вопрос. Вот комментируя эти аресты, в Госдуме высказали такую мысль, что это была абсолютно, это я цитирую сейчас, абсолютно автономная группировка террористов, которая никак не связана с кавказскими бандформированиями, и действовали они сами по себе, сами придумав идею. Вот какая вероятность того, что эти слова правда, и почему эти автономные группы могут организовываться?
Дело в том, что вообще террористическая сеть на Северном Кавказе сейчас действует действительно как сетевая организация. И то, что говорят, Марат Кавказ очень слаб, на самом деле, тем, что у него нет единого управления из единого центра, на самом деле я не уверен, что это не его, наоборот, сила. Действительно, вполне очевидно, что многие группировки, которые даже признают верховенство Доки Умарова, действуют достаточно автономно. Вполне вероятно, что то же самое произошло и в Ингушетии, хотя, как мы видим, Доку Умаров взял на себя ответственность за организацию теракта.
Я, кстати, напомню нашим радиослушателям или проинформирую их, что у Олега Орлова у самого были в свое время приключения в Ингушетии, когда его и еще других его коллег по мемориалу очень серьезно запугивали, били и грозили убийством. Вот что там такая за обстановка в Ингушетии, и что поменялось при Юнусбеке Евкурове? Он как-то вот совсем относительно недавно был на одной из передач в этой студии, собственно, лицом к лицу, и там уходит куда-то база для образования вооруженного террористического подполья, или она полностью сохраняется?
Во-первых, давайте вспомним, кто похищал меня и коллег-журналистов в 2007 году. С нашей точки зрения абсолютно, по-моему, очевидно, что это делали не боевики, не бандиты, а представители государства. Это раз. А второе, что поменялось в Ингушетии? Очень много. Вот последние годы президентства Евкурова в чем-то сильно изменили ситуацию, в чем-то, может, она, наоборот, самое последнее время ухудшается. О чем идет речь? Ну, давайте посмотрим. Последний год в Ингушетии на порядок уменьшение количества, ну, то, что называется, преступления террористического характера. На порядок меньше, чем год назад. И это, безусловно, успех, успех властей. А чем это обусловлено? Обусловлено разными причинами. Я думаю, и той политикой диалога с обществом, той политикой попытки возвращения боевиков к мирной жизни, по крайней мере, разговора с семьями боевиков, с призывами, чтобы люди складывали оружие, которое ведет президент Евкуров, и, конечно, успешными операциями. Ну, хотя бы уничтожение Саид-Бурятского, взятие в плен, ну, захват Амира, как он сам себя называет, Магаса, и уничтожение целого ряда других крупных, важных, да, так сказать, может, не крупных, но важных для Ингушетии полевых командиров, привело к тому, что сейчас, очевидно, то террористическое подполье, которое еще там два года назад, год назад, чуть ли не ежедневно взрывало бомбы и уничтожало милиционеров в Ингушетии, сейчас почти не действует. Но при этом, давайте посмотрим, два крупных теракта все-таки следы их ведут в Ингушетию. Это теракт сентября во Владикавказе на рынке, взрыв автомобиля, унесший большое количество жизней.
Сентября прошлого года.
Да, сентября 2010, конечно, года, потому что в этом году еще не было сентября. Вот, и вот только что произошедший страшный теракт Домодедово. В этом случае два теракта, и оба следы ведут в Ингушетию. Так что, с одной стороны, уменьшение, улучшение ситуации внутри Ингушетии, и, с другой стороны, два террористических акта за пределами Ингушетии. Что происходит по-прежнему в Ингушетии? К сожалению, господин Евкуров, несмотря на обещание заставить силовиков действовать в рамках закона, прекратить похищения, бесследные исчезновения людей, которые осуществляются руками сотрудников МВД, ФСБ, других спецслужб. В этом у него постигла его неудача. Пока.
То есть у вас есть конкретные факты, когда в последние, скажем, полгода-год именно силовые структуры... Ну, я не знаю, доказано это или нет. Тут, кстати, надо очень серьезно все-таки быть осторожным. Как вы думаете, силовые структуры похищали людей?
Да, конечно, у нас есть целый ряд случаев, когда обстоятельства похищения указывают на то, что это сделали представители силовых структур. Более того, не только обстоятельства похищения, но мы же потом начинаем отслеживать, как ведется расследование этих дел. И по таким всем делам мы видим просто саботаж. Саботаж расследования. Элементарных вещей представители следственных органов не делают и не делают преднамеренно. И вот такие случаи, они, к сожалению, великому, подрывают авторитет президента Ингушетии.
Я напомню, что это программа «Лицом к лицу», в которой председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов отвечает на вопросы Марии Жиго из газеты «Монд» и Алисы Герасименко из газеты «Ру». Мария, пожалуйста.
Скажите, как, на ваш взгляд, как это так? Почему это так? Вы говорите, они работают не как надо, они даже саботируют. Почему это так? Это...
Вы имеете в виду наших силовиков, да?
Да.
Они работают так, как умеют, так, как привыкли, и не считают нужным для себя входить в рамки закона. Это вредно для осуществления целей государства, победы над терроризмом, потому что это такой способ борьбы с терроризмом при помощи государственного террора, отторгает, по сути дела, общество от власти, ну и противоречит той политике, новой политике, которую провозгласил Евкуров. К сожалению, очевидно, несмотря на все заявления Кремля о поддержке господина Евкурова, видимо, у него, тем не менее, ресурсов недостаточно для того, чтобы заставить силовиков действовать в рамках закона. К сожалению.
Олеся Герасименко, пожалуйста.
Скажите, Олег, а самая сложная ситуация, на ваш взгляд, где сейчас сложилась? Все-таки в Дагестане, в Ингушетии или в Чечне? Самая острая?
Нет, конечно, сейчас вот на первый план в этом смысле, к сожалению, вышел Дагестан. Это как вот, если вспоминать там, да, 2 года назад, вот так, казалось бы, неожиданно. На самом деле для нас она не была неожиданно, вышла Ингушетия вот на первый план, вот в таком печальном смысле. То сейчас это, конечно, Дагестан.
Какие причины?
Ну, причин много, и я должен вам сказать, это не неожиданно, что сейчас Дагестан так вырвался вперед вот в этом смысле. Ведь к этому шло, и несколько лет назад мы все время говорили, очень опасная ситуация, очень тревожная ситуация. Но тогда никто на это часто не обращал внимания. А сейчас, когда вот каждый день почти взрывы и нападения, все стали говорить, ах, Дагестан неожиданно, вот в нем совсем не неожиданно. Причины. Причины, во-первых, в неэффективности государства в целом, а развал государственной машины как таковой в Дагестане. Просто возьмите за любую ниточку потяните, не только за работу силовиков, здравоохранение, не знаю, там образование, там устройство на работу в любое государственное ведомство. Взятки, взятки и взятки. И даже платят взятки, и все равно плохо работает аппарат. Понимаете, вплоть доходит до того, что женщина, лежащая в... Вот у нас есть конкретный случай. Женщина, лежащая в роддоме, ей не оказывают помощь. Врач просто говорит, не будем оказывать, пока не будет выплачено. Ну, кто же будет без выплаты вам помогать? Понимаете, это раз. Второе, это, конечно, неразрывно связано с коррупцией. Второе, клановость. Ну, отсутствие социального лифта для молодых людей. Да, вот в рамках клана только люди, приближенные к верхушке клана, могут, так сказать, надеяться на получение хоть любого приличного, ну, возможности обеспечивать жизнь себе и своей семье. Конечно, произвол силовиков. Вот просто понимаете, подчас это доходит, ну вот в России мы привыкли ко многому, но в Дагестане это просто производит. очень удручающее впечатление. Мы только что сейчас выпустили, наша организация «Правозащитный центр Мемориал», доклад о ситуации в одном РОВД, Кизил-Юртовское РОВД. Вот просто это уже выходит за все рамки. И не просто, там, не знаю, пытки, похищения, вымогательства, но Кизил-Юртовское РОВД известно тем, что там раз за разом избивают адвокатов. Адвокаты даже устраивали забастовку, ну, якобы, да, псевдозабастовку, назовем так, отказывались работать с делами, которые, по которым им надо взаимодействовать с сотрудниками Кизил-Юртовского РОВД, потому что они боялись за свою безопасность. Понимаете, вот этот весь комплекс, плюс очень важная вещь еще одна, религиозное противостояние. Дагестан, это очевидно, что там две большие мусульманские общины, так называемый традиционный ислам и очень сильная салафитская община. И долгое время власти, вот после тех печальных событий 99-го года, когда была практически такая гражданская война внутри Дагестана, помните, Карабахи, Чебанмахи, села захваченные салафитами, по сути дела, штурмовались федеральными силами и ополчением. Так вот, с тех пор салафитские общины, это вот та часть мусульман, которые не придерживаются традиционного для Дагестана ислама, были поставлены между ними и террористами знак равенства. То есть борьба с терроризмом очень часто сводилась к такому неизбирательному давлению на салафитов в целом, что играло очень отрицательную роль. И что радует сейчас? Вот что радует в связи с Дагестаном? Да, плохо, да, очень тяжело и страшно, но все-таки, мне кажется, новая власть, новый президент Магомедсалам Магомедов провозгласил, как и в свое время несколько лет назад, Евкуров, новый курс. Это очень важно. Он тоже говорит о диалоге с обществом, о прекращении давления, вот этого незаконного давления на салафитскую общину в целом, о диалоге между разными общинами, о попытках, по крайней мере, добиться введения действий силовиков в рамки закона, ну и, безусловно, изменение экономической ситуации, борьбе с коррупцией. Это очень важные, по крайней мере, очень важные декларации. Дай бог тут удачи ему на этом поприще.
Ну вот, можно ли сказать о том, что в Дагестане ситуация осложняется еще и тем, что власть там сейчас, несмотря на то, что вы сказали, что действительно провозглашены какие-то перемены, новый курс, что власть там фактически наследственная. Отец Магомедова руководил республикой достаточно долго, и, насколько я понимаю, вот те две вещи, о которых вы сказали в начале, как, когда закладывали свое объяснение ситуации,
клановость.
Это клановость и коррупция, вот они никоим образом не меняются.
Ну, по крайней мере, президент Дагестана сейчас говорит о начале борьбы с коррупцией. Какие-то шаги в этом направлении делаются. В направлении борьбы с клановостью? Ну, нет, да, согласен. Это бич Дагестана. Но вообще, смотрите, как органы власти поделены между различными этносами. По сути дела, определенная должность, там, президент, глава парламента, глава правительства и так далее.
В Дагестане, насколько я помню, всегда так было. Там была договорная власть между общинами, которых довольно много, там диалектов сотня.
Согласен. И это неизбежно ведет к установлению клановой системы. Одно с другим неразрывно связано, но, с другой стороны, одним махом разрубить это вот гордиев узел, это тоже опасно.
Мария, пожалуйста.
Да, если ситуация на Кавказе хоть мелко, но улучшается, вы недавно рассказали, как были похищения в Подмосковье. Вы можете нам побольше рассказать об этом, что есть что-то новое в этом деле? Или...
Вы знаете, все-таки немножко не точно. Я не говорю, что в целом ситуация на Кавказе улучшается. В определенных регионах есть надежды на улучшение. Слава богу, власть в некоторых регионах, прежде всего местная региональная власть, восприняла идею очень правильную, что вопросы безопасности и прав человека неразрывны. И если это будет проведено в жизнь, это может привести к улучшению. Хотя давайте посмотрим, одновременно с улучшением ситуации в Ингушетии, в том плане, о котором я говорил, уменьшение количества нападений боевиков, мы видим резкое ухудшение ситуации в Кабардино-Балкарии. Поэтому там очень непростая ситуация. В Подмосковье ваш вопрос, случай похищения, я бы сказал так, в Москве и в Подмосковье, да. В прошлом году, вторая половина прошлого года, знаменовалась для нас получением информации о целом ряде похищений людей. Ну, вот нам известно 12 таких случаев, когда можно говорить все-таки о похищении. Вначале в некоторых случаях мы думали, ну, бесследное исчезновение. Нет, вот при таком исследовании этой ситуации, работы адвокатов, становится ясно, что за этим стояли представители государственных силовых ведомств. Исчезновение людей или прямое похищение людей – это и выходцы с Северного Кавказа, это и нескольких выходцев из Средней Азии. Это люди, часто знакомые, из одного круга, люди, молящиеся в одной мечети. По-видимому, можно думать, что таким образом распространяется практика вот борьбы с терроризмом так, как она ведется на Северном Кавказе, то есть откровенно беззаконные методы, вот они постепенно распространяются на другие регионы. До вот московских событий нам известны были случаи в других регионах, включая Воронежскую область и Ростовскую область и другие области, а теперь это уже происходит в Москве. Мы это предупреждали тоже, понимаете, использование государственного террора в одном регионе, Северный Кавказ, не может ограничиться этим регионом. Это неизбежно будет расползаться на всю территорию России.
Это говорят еще и многие правозащитники, которые отмечают в своих докладах, что сотрудники силовых структур, возвращающиеся с Кавказа в те места, где они живут и работают, уже обучены другим методам и уже для них преодолены определенные психологические барьеры. Поэтому, собственно, по их возвращению в тех местах, где они живут и работают, начинается такой Северный Кавказ-2. Мы продолжим о вот этом феномене говорить и о том, о чем даже не притронулись, о той теме, к которой мы даже не притронулись, это о иске Рамзана Кадырова к Олегу Орлову. Сделаем мы это после краткой сводки новостей. Не отключайтесь.
Закон об образовании. Вопросы художественного образования. Почему в России в области искусств профессиональная подготовка начинается с младшего школьного возраста? Что такое ассистентура-стажировка и чем она отличается от аспирантуры? Нуждается ли современное искусство в поддержке традиционного образования? Эти темы в классном часе «Свободы» обсуждаем в воскресенье 13 февраля в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова.
Свобода. Новости.
В Москве 14 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Египте военные сегодня начали вытеснять демонстрантов с площади Тахрир в Каире, где более двух недель продолжаются акции протеста. В стране сегодня должно состояться первое после отставки президента Хосни Мубарака заседание Высшего военного совета. Ожидается, что будут определены первые шаги в направлении реформирования органов власти. В Перми найдены тела еще 4 погибших в результате пожара на торговом складе. Таким образом, число жертв увеличилось до 16. По данным МЧС, неизвестна судьба одного человека. Между тем, ранее Следственный комитет России сообщил о том, что число пропавших без вести увеличилось до 10. Глава ведомства ООН по правам человека Наванитхем Пиллей сегодня прибывает с визитом в Москву. В российской столице и Петербурге она встретится с высокопоставленными государственными чиновниками, включая президента России Дмитрия Медведева и депутатов Государственной Думы. Правозащитники считают незаконным задержание координатора Левого фронта Сергея Удальцова после акции «День гнева» в субботу в Москве. Об этом говорится в заявлении движения «За права человека». По последним данным, координатор Левого фронта будет находиться в отделении милиции по меньшей мере до понедельника. У берегов Сочи в Черном море в воскресенье утром потерпел крушение турецкий сухогруз. Как сообщили в региональном управлении МЧС, на борту судна, следовавшего под флагом Танзании, находились 12 членов экипажа. 10 из них спасены, поиски еще двух продолжаются. В Нигерии во время давки на политическом митинге погибли не менее 15 человек. Инцидент произошел в субботу на юге страны. Это был краткий выпуск новостей.
В эфире программа «Лицом к лицу», в которой председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов отвечает на вопросы Марии Жиго из газеты «Монд» и Олеси Герасименко из газеты «Ру». Ведет программу Данила Гальперович. Итак, Олег, в общем, есть конфликт. Правда, тут Рамзан Ахмадович говорил как-то, что мама вроде ему запретила конфликтовать, но потом, видимо, разрешила. Вот в какой стадии сейчас это судебное разбирательство Кадыров против Орлова? И что мы можем ждать в ближайшее время?
Это судебное разбирательство находится в стадии, что меня должны 3 марта допрашивать в суде. То есть закончено представление доказательств обвинения, защита представила своих свидетелей, они тоже были допрошены, сейчас допрашивают меня, потом будет прения, а потом последнее слово и вынесение приговора. В целом я хочу сказать, что я удовлетворен тем, как идет этот процесс. Ровно так же, как я был удовлетворен процессом гражданским. Формально мы гражданский процесс проиграли, морально, считаю, выиграли. Я был доволен тем, что мы смогли поднять все вопросы, которые мы хотели, а именно вопросы страшных нарушений прав человека, ответственности Рамзана Кадырова за вот эти нарушения, практически за отсутствие исполнения законов России на территории Чечни, вопросы о сложнейшей ситуации, в которых оказалось гражданское общество Чеченской Республики. Это мы все смогли сказать, донести, мы все буквально все целиком вывешиваем на сайт, и что говорит обвинение их свидетелей, и что мы вот сейчас уже в уголовном процессе так же делаем. Поэтому я доволен двумя этими процессами, гражданским и уголовным.
Я хочу задать прямой вопрос, который будет не юридически аккуратен, но прям достаточно. Вот вы, другие правозащитные организации, занимались собственным расследованием гибели Наташи Истемировой. Мы можем сейчас сказать, что Наталью Истемирову убили представители государства?
Я бы сказал, все-таки, если уж быть точным, давайте юридически точным, я бы сказал, мы глубоко уверены, я лично глубоко уверен, что это сделали представители государства. Для такой уверенности у нас есть серьезное основание. И та версия, которая, вот так, знаете, была слита, вдруг появилась, о том, что якобы Наташу убили боевики, вот называлось имя Алхазура Башаева из села Шалажи. Но вот мы даже проводили специальную пресс-конференцию, где мы эту версию подвергали серьезной критике. Нам кажется, по многим причинам эта версия сомнительна. А главное, пока не будут исследованы все нити, которые могут вести представителям государства, не будут исследованы все те дела, которыми занималась последнее время Наташа, абсолютно вопиющего произвола и насилия представителей государства. Вот она занималась несколькими такими делами, включая там и бессудный публичный расстрел в селе Ахкенчу-Барзуй. Вот пока не будет ясно, что эти дела расследованы, выяснено, кто это сделал, это не ведет к Наташе, доказано, что это не ведет к убийству Наташи. Вот пока это не сделано, говорить о завершении расследования уголовного дела по убийству Наташи нельзя. Наша, ну, не наш, а адвокат, которого мы заключили договор и представляет интересы семьи Наташи Истемировой, так вот этот адвокат сейчас добивается получения доступа хотя бы к части уголовного дела по расследованию убийств Наташи Истемировой, а именно в той части, о которой я говорю. Был публичный расстрел человека, который совершили представители государства в селе Ахкенчу-Барзуй. Это одна из самых последних публикаций была Наташи. Вот что сделано в этом плане? Следствие хотя бы как-то отсюда тянуло ниточку к убийству Наташи? Нет. не допускают к этому делу, отказывают в ознакомлении. Мы это обжалуем. Все равно, значит, суд высшей инстанции отказывает. Значит, это наводит на размышления. Мы будем дальше добиваться допуска к другим материалам этого дела. Если не допустят, будем обращаться в Европейский суд.
Олеся Герасименко, пожалуйста.
А скажите, а в мемориале сейчас кто-то занимается делами, которые вела Истемирова? Или в связи с процессом они просто как приостановлены?
Вы знаете, и в мемориале занимаются. И я должен сказать, вот есть такая замечательная, появилась... Вот год уже с лишним, да, такая инициатива, я бы сказал, инициатива солидарности российского гражданского общества. После того, как была убита Наташа Истемирова, были образованы, ну, вот так называемые сводные мобильные группы правозащитных организаций. То есть целый ряд организаций правозащитных из разных регионов России, в основном это не организации общества «Мемориал», а другие организации, которые профессионально занимаются вопросами, том, что называется, милицейского беспредела, прежде всего это комитет против пыток из Нижнего Новгорода, вот они образовали эти группы и вахтовым методом стали ездить в Чечню и взяли несколько дел. Они не такое большое количество дел, но несколько, в том числе и дела, которыми занималась Наташа Истемирова. И вот они заставляют вот эту машину, которая не хочет работать, государственная машина, правоохранительная государственная машина, вот со скрипом заставляют ее работать, и каждый раз добиваются, вот, чтобы следствие делало еще один шаг, еще один шаг. Это очень трудно сделать. Но они это вот сейчас делают. Ну, и мы, конечно. Вот такая работа ведется. Это очень трудная и тяжелая работа.
Мария Жигу, пожалуйста.
Как мемориал бы смог, например, поднять побольше шума? Потому что все-таки эта ситуация, она вопиющая. Вы должны предстать перед судом из-за клевету, а это убийство не раскрывается, никакого результата нет. Это не первый раз, мы это же видели тоже с Анной Политковской, это довольно часто здесь бывает. Это звучит как Фаб де ла Фонтен, понимаете, что правозащитник, он... Меня удивляет одно. После того, как была убита Наташа, глава Чеченской Республики сказал, что у нее ведь не было никакого достоинства, никакой чести.
Да-да, именно в интервью радио
«Свобода». Меня всегда поражает, почему мемориал в таком случае не выступил с инициативой подать суд за клевету, потому что он это для клевета.
Ну, у вас сразу несколько вопросов. Вопрос первый, значит, как поднять шум? Но это не ко мне вопрос, господа, коллеги, журналисты, это к вам вопрос. Вот информацию мы даем, мы представляем информацию, вы ей воспользуетесь. Вот сейчас у меня в руках такое письмо, как раз комитета против пыток, о котором я говорил. Тут есть описано, в том числе и вот это, одно из дел, которым занималась Наташа Истемирова. Вот это письмо сейчас направлено комитетом против пыток в разные государственные органы России. Письмо доказывает абсолютно вопиющую ситуацию с деятельностью государственных структур, таких как Следственный комитет, МВД в Чеченской Республике. Они не действуют и не выполняют свои законные обязательства, вообще не исполняют российские законы. Вот, пожалуйста, я вам передаю. Значит, вопрос о том, почему мы не подали на Рамзана Кадырова за эти слова безобразные. Понимаете, где мы должны были подать? Эти слова были сказаны им, значит, мы должны были это подать в суде по месту его жительства в Грозном. Как вы думаете, у нас какие-то были надежды бы выиграть этот суд в Грозном?
Понимаю.
Ну, я должен сказать, что еще можно подать, насколько я знаю, все-таки по месту публикации. Опубликовано это было на Радио Свобода. Именно в интервью Радио Свобода Рамзан Кадыров сказал, что у Натальи Истемировой чести и совести не было, если давать прямую цитату.
Да, того, тогда мы должны были бы Радио Свободу, видимо, привлекать в соответчики.
Ну, я думаю, что в данном-то случае нет, потому что мы выявляли его позицию по этому вопросу. Олег, ну вот есть такая тупиковая ситуация, о которой вы только что сказали. федеральные структуры или представители Следственного комитета и МВД в Чечне не выполняют свои обязанности, а кто-то, видимо, выполняет, раз там такой наведенный железной рукой порядок. И вот как сейчас обстоят дела с теми людьми, которых в самых разных международных докладах и в Парламентской ассамблее Совета Европы, и в других организациях называли кадыровцами? Сейчас можно сказать о том, что вот существует президент республики, и у него есть та самая гвардия, про которую, начиная с 2002-2003 года, только ленивый не писал, которая, собственно, и занимается порядком этой республики.
Да, по-моему, вполне можно так говорить. Дело в том, что те, кого называют кадыровцами, в значительной степени, не целиком, но в значительной степени, это люди, которые прошли то, что называют амнистией, хотя это не совсем амнистия, это такая личная амнистия Рамзана Кадырова, часто не оформленная никакими правовыми актами. То есть люди, бывшие боевики, которые сдались под личной гарантией Рамзана Кадырова, вначале они были просто в незаконных формированиях, прокремлевских, но незаконных формированиях, там служба безопасности президента, потом антитеррористический центр, не прописаны ни в каких законах вообще. Сейчас они все, так сказать, адаптированы, интегрированы внутри МВД Чеченской Республики. Вот те, основная масса тех, кого называли кадыровцы, это прежде всего два полка. Полк патрульно-постовой службы номер 2 имени Ахмад Хаджи Кадырова и так называемый нефтяной полк, то есть по охране нефтеобъектов. Хотя на самом деле, вот понимаете, вот уже нарушение. Значит, и нефтяной полк не должен заниматься ни оперативной работой, ни тем более задержаниями людей. Патрульно-постовая служба – это всего лишь служба охраны, ну, на улицах, да? Они не могут у себя содержать людей и там доставлять к себе задержанных, вести допросы. Все это осуществляется. Они выполняют...
То есть у вас есть зафиксированные факты?
Ну, конечно. Конечно, сколько
угодно. У вас есть свидетельские показания?
Есть свидетельские показания, есть уголовные дела, в которых доказанный факт доставления людей в расположение этих полков, доказано, что люди туда были доставлены и исчезли бесследно. Вот, в частности, в том документе, о котором я говорю, там и тоже говорил, да, вот письмо комитета против пыток. И там тоже о таких случаях говорится. Ну, вот это два таких подразделения, которых можно назвать кадыровцы. Другие, те, кого называли кадыровцы, сейчас интегрированы в батальоны «Юг» и «Север» внутренних войск, которые, заметим, вообще не должны, конечно, подчиняться главе республики. Это войсковые части, внутренние войска. Давайте вспомним, когда у Кадырова был конфликт с Имадаевым в острой стадии, когда практически ликвидировался силовым образом батальон «Восток», по призыву Рамзана Кадырова, кто окружил батальон «Восток»? Не только вот эти два полка милицейских, о которых я говорю, не только ОМОН чеченский, но туда же были брошены и части внутренних войск. То есть небывалая для всей остальной территории России ситуация, когда глава, по сути дела, гражданский глава региона, распоряжается не только милицией, но и войсковыми частями.
Ну, там насчет гражданского у него, по-моему, ведь есть какое-то звание в системе Министерства внутренних дел.
Да, конечно, звание у него есть, но, тем не менее, в рамках структуры МВД он не имеет права вот таким образом распоряжаться.
Программа «Лицом к лицу», и в ней вопросы председателю Совета правозащитного центра «Мемориал» Олегу Орлову задают Мария Жиго из газеты «Монд» и Олеся Герасименко из газеты «Ру». Олеся, пожалуйста.
А вот на фоне всего того, что вы сейчас рассказали, я хотела спросить, как вы относитесь к такой идее Фикс Хлопонина о том, что Кавказ надо делать туристическим центром, развивать туризм, и это единственное, что его вытащит и спасет вообще?
Ну, в целом, как некоторая такая идея на далекое будущее, замечательная идея, можно только придеться, если есть вопрос, как в ближайшие годы это осуществимо. Понимаете, пока там не будет обеспечена безопасность, ни, конечно, никаким туристическим раем Кавказ не станет. И вообще вот о о, ну, скажем так, деятельности Хлопунина. Когда был назначен вот, представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе, мы говорили, что, может быть, это назначение и новая должность действительно может привести к большим и хорошим результатам. Но важно, чтобы представитель этот работал комплексно, по самым разным направлениям. Невозможно решить проблему Северного Кавказа, занимаясь инвестициями, экономикой и только. Да, надо одновременно заниматься и борьбой с коррупцией, и социально-политическими вопросами, и вопросами прав человека. Вот, к сожалению, нам кажется, что господин Хлопунин пошел по тому пути, которого с самого начала подталкивали. Заниматься прежде всего и почти исключительно вопросами экономики.
Хозяйством.
Хозяйством, да. Вот понимаете, на таком пути такой сложный регион не вытянешь. Вот хозяйство одно не получится. Хозяйство без коррупции не получится, так сказать, положительных эффектов не будет, инвестиций не пойдут. Без обеспечения безопасности, а безопасность правами человека неразрывно связана, только комплексно. Мы этого не видим. И еще одно. Вот давайте посмотрим. 19 мая была встреча, прошлого года, 19 мая прошлого года, была встреча, организована Советом по правам человека при президенте с президентом и Хлопуниным по вопросам Северного Кавказа. Там было поручение господину Хлопунину создать у себя общественный совет. Вот, прошло несколько месяцев, и в прошлом году он был создан, этот совет. А вот к моему изумлению, изумлению моих коллег, вот как вы думаете, сколько из людей, которые участвовали в той встрече 19 мая у президента, вошло в этот совет? Из правозащитников, которые говорили вот эту правду-матку. Два человека. И два человека не из Северного Кавказа. Это два человека-москвича. Светлана Ганушкина и Людмила Михайловна Алексеева. Оба из президентского совета. И ни одного правозащитника Северного Кавказа, который тогда участвовал.
А остальные кто?
Ни одного. Понимаете, впечатление, что вот собиралось, что называется, сбору по сусенке, чтобы вот каждой этнической группы, каждой там профессии, из каждого региона, в результате собрание очень разрозненное.
А сколько там народу?
Не помню, несколько десятков человек. Ну, иногда это просто производит какое-то изумление. Читаю вот состав, не буду называть фамилию, но просто написано. Там республика определенная. Духовный и политический лидер. Такой-то точка. Я изумлю, что за духовный и политический лидер? Звоню моим коллегам, говорю, ребят, я такого не слышал, но, наверное, вы там слышали. Долго думают. Потом оказывается чиновник из президентской администрации. Ну, знаете ли, ну, странно.
Ну... С другой стороны, вот можно сказать, что если у Александра Хлопунина, как вы говорите, роль обозначилась, она узкая, то есть человек, у которого на Северном Кавказе роль широкая. В частности, когда он говорит, что не хочет называться президентом, вдруг потоком вслед за ним его коллеги начинают говорить, что мы тоже не хотим. Можно ли сейчас Рамзана Кадырова назвать реальным лидером Северного Кавказа?
Мне трудно сказать, мне кажется, нет. Действительно, такие были, на мой взгляд, устремления, были такие амбиции. Я не вижу на данный момент, чтобы эти амбиции как-то реализовались. И давайте смотрим. Слава богу, Дагестан идет своим путем. Хотя, казалось бы, да, там тоже появился батальон внутренних войск, собственный из дагестанцев. Но заметим, туда все-таки не предлагают в этот батальон амнистированных боевиков вводить. Что, в общем-то, на мой взгляд, правильно, что они предлагают. Вот, то есть Дагестан идет своим путем. То, что когда Евкуров лежал в больнице, помните, и казалось бы, сильное такое, ну, включение в ингушскую жизнь, в жизнь этой республики из Чечни, да, и Адам Делимханов начал командовать спецоперацией на части территории Чечни, и чеченские силовики активно действовали на Ингушетии. Но сейчас этого вроде тоже, слава тебе, Господи, нету. Поэтому, на мой взгляд, нет.
Мария Жигова, пожалуйста.
А вы сказали, что в Кабардино-Балкарии ситуация сейчас очень плоха. Вы бы смогли кое-что рассказать?
Не, ну, понимаете, что же можно сказать, кроме очевидных вещей? Мы видим, что с прошлого года идет по нарастающей там количество, увеличивается терактов, нападений. взрывов, гибнут мирные жители. Что мне беспокоит, кстати, вот я хочу сказать. Господин Конулков вдруг неожиданно в последний, ну, президент Кабардино-Балкарии, вдруг неожиданно стал говорить вещи, которые можно интерпретировать как желание коллективной ответственности. О том, что за действия боевиков в какой-то степени должны отвечать род, семья. Понимаете, очень опасный подход, на мой взгляд. Хотя он не прямо это говорит, но из его слов это, очевидно, может следовать. И вот сразу же мы видим неожиданно, не так давно, совсем недавно, произошло нападение на одну из семей, у которых известно один из членов семьи где-то в лесу в боевиках. Вот понимаете, после 2005 года нападения на Нальчик, вот этих печальных известий, когда были бои двухдневные в городе Нальчик, была попытка в республике ввести прямую ответственность. Семьи отвечают, выселять, изгонять, выгонять с работы всех членов семьи и так далее. Тогда это было остановлено. Вот не дай бог, а сейчас пойдет по этому же пути. Вот есть такая тревожная тенденция, но надеюсь, что все-таки это будет остановлено.
Олеся Герасименко, пожалуйста.
Хотела спросить про ваше сотрудничество с молодыми правозащитниками. Вот вы упоминали Комитет против пыток, да, есть еще ряд организаций. Как вы оцениваете вообще вот новое поколение правозащитное в России? Есть оно вообще, по вашему мнению, и насколько эффективно оно действует?
Да вы знаете, есть, и вообще я слышу подчас вот такие жалобы, молодежь не идет вообще в общественные организации, в правозащитные организации. Я должен сказать, что у нас в правозащитном центре вот недостатка в молодых силах нету. Вот я вот только что пришел из нашего офиса, в основном молодые лица, и это радует, поэтому, ну, идут, по-моему, люди. Что могу сказать, есть и новые организации, действительно, вы упомянули Комитет против пыток, но там тоже люди разных поколений, есть молодые, есть и более старшего возраста, но важно, чтобы преемственность была, по-моему, преемственность есть.
Я хотел вернуться к Чечне и к одному из наиболее вопиющих, наверное, случаев, точнее, череды случаев, которые попали тоже в отчеты международных правозащитных организаций. И этим тоже занимался Мемориал. Это связанное, собственно, с идеей коллективной ответственности случаи, когда у семей, члены которых подозревались в том, что они являются боевиками, сжигали дома. Вот добилось ли хоть чего-то правозащитное сообщество в этом смысле, потому что, ну, здесь было понятно, какая череда прав была нарушена, не говоря уже о личных трагедиях людей, я говорю о юридической стороне. Вот что-то удалось сделать?
Что удалось сделать? Удалось сделать, что такая практика, ну, была, по крайней мере, если не пресечена, то резко уменьшена. А в 2009 году действительно мы видели по нарастающей количество таких карательных поджогов. А в 2010 таких случаев, ну, в общем, единицы. По крайней мере, мы имеем информацию о небольшом количестве подобных случаев, ну, вот очень немного. А может быть, это связано с тем, что комиссар Совета Европы Томас Хаммерберг говорил с Кадыровым об этом, и практически в этом разговоре Кадыров не отрицал того, что такое происходит, и Хаммерберг обратил на это внимание. Это вот был 2009 год, конец 2009 года. Может быть, поэтому в следующем году такие карательные акции, их уменьшилось количество. Но, важно подчеркнуть, ни по одному из этих случаев, если даже и были возбуждены уголовные дела, не нашли ни одного виновного.
Мария Жигова, пожалуйста.
Я о совсем другой теме. Как это так? Как понимать это, что недавно Дума, например, провозгласила о том, что Катынь – это сталинское преступление, и тоже недавно Верховный суд сказал, что нельзя открыть архивы и продолжать это расследование о том, что произошло именно в Катыни. Это очень противоречивые решения.
Посол России в Варшаве заявил, что жертвы катынского расстрела будут реабилитированы. Понимаете, все время идут противоречивые сигналы, противоречивые оценки и так далее. Но это просто надо расценивать как борьбу, которую ведем и мы с переменным успехом, и борьбу разных тенденций во властных органах, по-моему, это очевидно. Понимаете, но если сейчас будут реабилитированы жертвы катынских расстрелов, это важно, это ведет с собой целый ряд там юридических последствий, но нельзя этим ограничиться. Надо требовать рассекречения всех материалов, в частности, вот уголовного дела целиком, которое было возбуждено. Вот есть такой обман, исходящие из властных, ну, должностные некоторые лица, да, из властных органов России сообщают, якобы, ну, вот все эти материалы рассекречены, они передаются польской стороне, неправда. Только часть материалов из этого уголовного дела, не имевших грефа и секретности, переданы польской стороне. Значит, надо это все передать. Более того, нельзя ограничиться вот этой политической оценкой, которую вы сказали. Это очень хорошо, что Государственная Дума дала правильную, последовательную политическую оценку. Но нам представляется, что теперь, вслед, когда будет осуществлена реабилитация, мы надеемся, что это не пустые слова, то дальше должна быть юридическая оценка. Потому что до сих пор какая юридическая оценка? Превышение должностных полномочий. Ну, какое же превышение должностных полномочий? Это преступление против человечности.
Олег, спасибо большое. И, конечно же, успехов в вашей деятельности, потому что я считаю, это уже от себя, что то, что делает мемориал, бесценно. Этот выпуск передачи «Лицом к лицу» заканчивается. Я благодарю Марию Жигой и Олесю Герасименко за их вопросы, а звукорежиссер Наталья Флоренская и ведущий Данила Гальперович прощаются с вами. Но не отключайтесь. Слушайте «Свободу».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжают немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».